Da. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Все счастливые нации счастливы одинаково, но трагедию каждая нация переживает по-своему. Трагедия ее сплачивает гораздо больше, чем всякие искусственно изобретенные дни народного единства и даже вполне заслуженные дни победы. Может, это и проклятие, но Катынь помогает полякам ощущать себя одним целым, невзирая на все политические и социальные распри. Так начинается одна из публикаций еженедельника «Собеседник», главный редактор которого Юрий Пилипенко сегодня у нас в гостях. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Очень рада, что вы к нам пришли. Продолжу цитировать вашего журналиста Олега Ралдугина. «А что у России? Что объединяет нас? Переживаем ли мы, как поляки, 22 июня или в годовщину Смоленского котла? Немцы уничтожили там русских куда как больше, чем русские поляков. Или зачем далеко заглядывать? После взрывов в метро. Где там? Некоторые политики использовали недавнее горе, чтобы наброситься на оппонентов, а остальные просто поюжились и пожали плечами. Ну, взорвали, бывает. Своих Катыни у нас, хоть отбавляй, это плохо. Но той одной, что с большой буквы, нет. А это еще хуже. И когда я смотрю на слезы поляков, я им не только сочувствую, но и в чем-то даже завидую». Вот такой вопрос я бы поставила сегодня перед нашими слушателями. Что может объединить россиян так, как поляков объединила Катынь? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1046. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. И как всегда, когда у нас в гостях главный редактор большого издания, вы можете задавать свои вопросы ему любые. И я пока задам свои. Вот действительно, Юрий, километровые очереди мы видим сейчас на улицах Варшавы. Плачут все, включая телеведущих, которым нельзя просто профессионально этого делать. Видим, какое горе. И масштабы трагедии поражают. И вот это общее горе тоже поражает. И разделяете ли вы сомнения своего журналиста, что в России, ну нет, такого нет. И даже, может быть, праздник Победы, 65 лет, может быть, этот юбилей как-то все-таки объединит. Вы разделяете его? Мысль вот эту.
Я разделяю, за исключением одного, того, что у нас было вот сказано, что нет своей Катыни, и, может быть, это плохо. Я думаю, что, слава богу, что в России нет своей Катыни, но совсем недавно в России случилось большое горе, когда взрывы на двух станциях метро произошли. Мы так быстро забыли эти взрывы, уже сейчас, собственно, даже средства массовой информации о них вспоминают только короткими строчками. Вот там осталось 43 человека. А мне кажется, это горе по масштабам своим для России очень большое, очень крупное горе. Что касается, что могло бы объединить Россию, сегодня, безусловно, это помощь неимущим людям, помощь тем людям, которые живут плохо, бедно, неуютно, некомфортно. Вот это могло бы быть очень крупной, серьезной задачей для всего общества. Я не думаю, что даже такая светлая дата, как 65-летие Победы, объединит Россию. Я это чувствую, потому что очень много слов говорится, очень много красивых слов говорится, но когда мы вот попросили корреспондента нашей газеты «Римма Ахмирову» поискать людей, которые воевали, реально участвовали в войне, и сегодня говорят, что они живут хуже, чем они жили в окопах сегодня, через 65 лет.
Какая страшная фраза.
И вторая фраза еще страшнее. Они говорят, что с фашистами воевать было легче, чем с российскими чиновниками. Тоже страшная фраза. Все это есть в нашем материале «День Победы со слезами на глазах». Там есть несколько судеб людей.
У вас рубрика потрясающая, «Беспамятство».
Да, вот эта рубрика, которую мы будем к 65-летию вести, она не единственная, мы и другие будем, но это одна из них. Так вот, люди, ветераны войны, они объявляют голодовку, как Алексей Житков из Новоалтайска, потому что он много лет живет в малюсенькой квартире, и все разговоры, а он услышал, видимо, Медведева и Путина, что всем квартиры и так далее. Куда бы он ни обращался, столько бы он писем не писал, все абсолютно впустую. И только вот эта баба Нина или тетя Нина, которая дозвонилась до Путина, она тут же получила, помните, да, она, конечно, тут же получила, конечно, жилье. Да. Вот этот цинизм, который, к сожалению, присутствует у наших властей, он сегодня настолько распространился по России, он настолько укутал всех, что, мне кажется, вот от чего нам надо избавляться, от цинизма. И обращать внимание вот на тех самых людей, которые сегодня просто безумно плохо живут. Это касается не только
ветеранов. То есть никак не может это стать объединяющей идеей, хотя бы потому, что здесь нет искренности во всем этом.
Да, вот как к этому второй празднику. Пример, как объяснить, человек, который переехал в Москву 6 лет назад, да, он живет в девятикомнатной квартире, девятиметровой квартире с двумя внуками, с дочерью и с правнуком. 5 человек в девятиметровой квартире. Ему не дают квартиры на том основании, не что он не ветеран, а на том основании, что он в Москве прожил всего 6 лет, а перед этим он просто жил в других местах. Вот что человеку делать? Возвращаться туда, там ему скажут, вы последние годы здесь не проживали. Ну вот как быть? Он говорит, я готов пойти сейчас на Красную площадь, проживать на Красной площади. До отчаяния ветераны доведены. Поэтому все разговоры и все те огромные деньги, которые выделяются на парадах, хочу напомнить радиослушателям, что по нашим сведениям, на Парад Победы уйдет 8,4 миллиарда рублей. Да? Вот если бы эта сумма, хотя бы там половина этой суммы, реально пошла на помощь людям, которые остались живы, то я думаю, им было бы намного светлее и приятнее, чем посмотреть по телевизору или живьем Парад Победы.
Продолжим наш разговор сразу после анонса. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda is now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях Юрий Пилипенко, главный редактор, еженедельника «Собеседник». Вы можете задавать им вопросы на пейджер по номеру 660-1046 и смс на номер +7 903 743 2801. Вот, Юрий, я вижу, что ваша газета очень последовательно ведет эту тему «Слуги народа». И во вторник мы обсуждали с коллегами декларацию о доходах, которые заполняли высшие чиновники страны. Там, конечно, есть, даже без всяких комментариев, там есть какие-то совершенно удивительные вещи. Там есть зарплаты жен в 600 миллионов рублей, совершенно непонятно, как полученные, на каких предприятиях. Там есть площадь, поразила одного моего коллегу, который недавно построил дачный домик, говорит, ну, я думал, что я большой построил дом, огромный там, что-то 150, что ли, метров, а у Игоря Сечина дом 1500 метров квадратных. И мы начали прикидывать, что это два, вот у нас есть участки, да, по 8 соток стандартно, это два участка вместе, как бы, вот склеенных, на которых расположено огромное количество строений обычно там, и большой дом, и маленькие какие-то сараи, и вот все это дом Игоря Сечина на самом деле гигантский. Но дело даже не в том, что они задекларировали, а в том, что коллеги отмечали, что ведь нет информации о расходах этих людей, да, дом там, что-то такое, 4 автомобиля, но как он живет, как он расходует те 3 миллиона, например, зарплату он декларирует относительно скромно, 3 миллиона, но мы видим, что часы он меняет каждому костюму, и они стоят третьего зарплаты. Об этом говорили коллеги, также они говорили о том, что если обязывают декларировать имущество несовершеннолетних детей, то почему-то дети совершеннолетние остались за кадром, а ведь это тоже очень важно. Вот ваша газета вот эти вещи поднимает, я знаю, что вы говорите о мигалках и так далее, но вот о деньгах вы говорите, об имуществе вот этих.
Мы говорим, более того, мы эти декларации будем очень внимательно изучать. Вот в следующем номере мы расскажем о том, как чего построили, где проживают и какие доходы у главных милиционеров страны, да, у самых-самых главных.
А вот мы потом не изучали милиционеров.
Да, но это же тоже интересно, потому что там же тоже вещи такие любопытные происходят, а что там, как там наверху, да. Следующий вопрос, который нас очень интересует, почему все власть имущие так любят покупать Нивы, вот катаются только на бронированных Мерседесах, а у всех зарегистрированы Нивы, у президента нашего Победы, года. Кстати, это очень, очень такая смешная, любопытная деталь. Они хотят в этом быть похожи, да, на народ. Более того, когда посмотришь на доходы Путина и Медведева,
хочет ли в этом народ быть похожим, да, на них?
То удивляет синхронность, с которой они понесли потери за последний год. И у одного, и у другого около там 800 тысяч потерь. Но любопытно, что, скажем, мы когда проанализировали, как появилась победа президента России Медведева, выяснилось, что он купил победу 48-го года происхождения в прошлом году. Да, она не очень дорогая была, но для того, чтобы реставрировать эту машину по-настоящему, вот, для этого нужно около миллиона рублей. Да, там от 300 до миллиона рублей. Вот мы делаем вывод, что, скорее всего, все потери Дмитрия Анатольевича, они связаны с тем, что он, да, с одним всего лишь автомобилем. Это, конечно,
а
очень...
это как раз тот самый расход, который они не обязаны декларировать.
Ну, видимо, да. Но на самом деле, конечно, это все смешно. Люди, которые находятся как бы на полном государственном обеспечении, и там пишут эти все цифры, и все это у них получается очень складно по цифрам. Недоверие к этому очень большое. Так же, как и недоверие к тому, что у всех властимущих столь успешный бизнес-жены, да, у них у всех какой-то очень хороший бизнес, ну, за исключением, может быть, Владимира Владимировича, да, Дмитрия Анатольевича, там что-то не совсем с бизнесом происходит, видимо, потому что слишком уж под большим увеличительным стеклом находится. А у всех вице-премьеров, министров, жены зарабатывают в десятки раз больше своих министров. Верить в это почти невозможно. В одном из недавних номеров мы посмотрели на деток наших губернаторов, знаменитых.
На совершеннолетних деток.
Да, совершеннолетних. И выяснилось, что почти все они занимаются сегодня бизнесом, независимо от того, сколько им лет. Ипатовская дочь совладелица банка и дома отдыха. Значит, естественно, все знают про отпрысков и сыновей Башкирского и Митимирского. Шамиева. Мы очень внимательно посмотрели, как идет бизнес у сына Валентина Матвиенко, и сделали удивительное открытие, что все, что касается Санкт-Петербурга, всюду успешно. Как только он коснется другой территории, ну, например, в Эстонии он пытался там делать бизнес, в других городах, там не получается. Вы понимаете? Вот, и поэтому вот эти все разговоры...
А вот дома и стены, да. Дома и мама, да, помогает, да, это называется.
И поэтому все разговоры, что мы не участвуем, что вот так повезло, да, очень-очень странное. И другой пример. Как только Титов ушел с поста губернатора области, сразу же дела у его сына пошли вниз. Еще любопытный пример. Некоторые губернаторы даже в 22-23 года уже сделали все необходимое, чтобы их сыновья были или депутатами местных там ЗАГС собраний, или членами правления крупных банков.
Есть такая как статистика, может? Да,
да, есть. Ну, скажем, Гордеевский сын, член, депутат законодательного собрания Рязанской области. Ему 23 года, да. Ну, был там разговор, да, что Гордеев готовится к губернатору Рязанскую область, и, видимо, все настолько просчитано далеко вперед, что там уже должен был сидеть,
да,
наместник или преемник. Вот так происходит. Эта тема бесконечная. Мне очень прискорбно, что средства массовой информации российские не очень глубоко
очень мало
касается
материала. Вы, да, знаете, да, я тоже обратила внимание на то, что вот вы говорите, что вы будете это изучать и анализировать. Я в газетах анализа этих деклараций не заметила. Я увидела, что они перепечатали эти таблицы с удовольствием, но не более того. Побросались цифрами, там, этими миллионами. Но что за этим кроется? Кто эти люди? Кто эти жены? Как получились эти миллионы? Вникать не стали. Вот только газета «Ведомости», которая ко мне приходила в гости как раз во вторник, все.
Ну, хотелось бы задать, конечно, и непосредственным участникам вопроса, ну, ответит ли, скажем, Шувалов, откуда там 600, по-моему, миллионов, да, у жены?
Нет, или, не отвечают. Или они обращались с запросом. Они обращались с письменным запросом.
4 автомобиля. 7 Мерседесов, Ягуар, там, Хаммер и так далее. Вот зачем это? Ну, хотя бы человек объяснил, да, вот там, люблю, некуда, там, деньги. Угу. Что, в чем дело? Нет, никогда не услышим мы этой расшифровки.
Почему так спокойно общество, тем не менее, все-таки люди уже в курсе, люди понимают, что их как-то обманывают. Почему все-таки не отражается никак, опять же, наши слушатели интересуются на результатах выборов, если вот это слово всерьез продолжает воспринимать. Почему это не отражается на этих результатах? Вот все эти фокусы.
Дело в том, что самые массовые средства телекоммуникаций, так назовем, они, конечно, вдалбливают в головы избирателей одну мысль, что в России есть два очень хороших человека, два очень хороших работника. И мы знаем их фамилии, это Медведев и Путин. Вот они денно и ночно трудятся, они облетают всю страну, весь мир. Они в течение дня бывают в 10-3 точках, и все это бесконечно показывается телевизору. На первых страницах большинства газет федеральных они тоже. Вот два реальных героя. Вы понимаете, от этого очень трудно отделаться, от этого ощущения, что на самом деле. Видимо, самостоятельно анализировать не все люди могут. И это очень обидно, что вот невоспитана какая-то...
Все-таки это та часть пропаганда, которая продолжает делать свое дело.
Она делает его, очень успешно делает, потому что все опросы, общественное мнение говорят, что у наших руководителей очень хорошие цифры. Я не хочу там перечеркнуть все усилия, но надо же смотреть, надо же реально смотреть, анализировать, что происходит, что за словами стоит, потому что мы так сейчас верим в то, что говорят они, что вот происходит на самом деле все очень плохо. Мы вот на примере ветеранов видим, что говорят они красиво, люди живут плохо.
Если бы вдруг массовые вот эти массовые каналы, которые смотрят все, начали в какой-то момент все-таки показывать, что существует в стране какая-то пусть маленькая, но оппозиция, начали как канал РЕН-ТВ вот демонстрировать людям лицо Каспарова, который не только шахматист, но еще и оппозиционер. Что бы изменилось? Я вот все сейчас начала об этом думать. Вот мы все говорим, вот вы не показываете, цензура блокирует. А что бы изменилось в обществе? Ну вот они увидели. Вот люди, которые видят только два канала и верят им, увидели, что существует в Москве митинг, а также разгон митинга. Это что-то бы изменило в обществе, как вы считаете?
Я не думаю, что это могло бы изменить, тем более, что отношение к оппозиционерам сегодня в обществе в целом, как мне кажется, оно все-таки неважное. Да, доверия им нет. Я не понимаю, почему каналы боятся этих людей. Я не понимаю, зачем существуют эти черные списки. Все оппозиционеры, скажем, в нашей газете выступали с очень большими статьями, с большим интервью. Да, ничего они чрезвычайно страшного не говорят, тем более сегодня в эпоху интернета. Интернета, все это можно посмотреть, увидеть. И вот это нежелание просто дать возможность, дать площадку хотя бы для того, чтобы люди высказывали свое мнение, оно удивительное. Это, конечно, страх какой-то, да, там далекий, далеко сидящий очень страх властей, потому что, ну, наверное, кажется, что расшатывание, оно начинается с маленького, а потом перерастает в какие-то огромные размеры. И вот не дать возможности, особенно на крупных телевизионных каналах, никому из них выступить, это говорит о том, что, конечно, ни о какой реальной демократии говорить в России просто не приходится.
Хотя вы считаете, как и я, впрочем, тоже, что общество на баррикады бы не двинулось, увидев... Вот один мой коллега, которого я просто в таком частном разговоре с ним пыталась обсудить эту тему, он говорит, знаешь, я думаю, что все-таки больше увеличится количество, как ни странно, митингующих. Люди увидят, что есть такое понятие митинг, и начнут ходить на митинги. Может быть, только это, вот он говорит. Возможно.
Может быть, это пугает, конечно. И я думаю, что, конечно, пошли бы люди. То, как обращаются с митингующими сегодня, конечно, это...
Неприлично,
это как минимум. Безусловно, что гоняться за людьми не стоит.
Советские патриоты уже давно, я уже читаю, что нам начинают люди писать, Микулович пишет, объединились вокруг марксистско-ленинского бесклассового общества. Советские, российские антисоветчики объединились с временщиками-коррупционерами, присвоившими себе бренд «Единая Россия». Но объединенные Катынью, ну и так далее. В общем, я дальше читать не буду, потому что это недобрая очень смс-ка про поляков. Ирина Волкова. К сожалению, мы слишком разъединены и безразличны, и никак не можем ощутить себя ни нацией, ни народом. Очередная годовщина победы как раз приносит все больше разъединения. Это очень печально. Кто виноват в этом? Мы сами в первую очередь. Нас волнует больше ЖКХ и кусок хлеба с маслом. Ну а как не волноваться по поводу ЖКХ? Ну а как же? тоже ведь кусок хлеба с маслом. Если тарифы растут так, что люди уже не могут за ними угнаться, а в Киргизии рост тарифов в 10 раз вызвал соответствие. Вот все, что вы видите сейчас, это рост тарифов ЖКХ в 10 раз.
Я, кстати, думаю, что именно социальные проблемы и экономические проблемы, они скорее могут объединить людей и заставить их и выйти на улицы, и митинговать. Что касается оппозиции, политических проблем, связанных с нашим прошлым, с нашей памятью, к сожалению, российских людей сегодня на этом поприще объединить невозможно.
Вот Роза пишет: нас не объединил даже террор большевиков, погибли миллионы, а сколько сейчас ходят с портретами Сталина? Совершенно разумно. Мы уже объединились против олигархов и преступного режима. Пишет слушатель Добрый. Сомневаюсь. Не уверена, что есть такое единение в народе. У нас даже церковные слушатели высшего ранга заявляли, когда люди заживо сгорели в хромой лошади, что это их Бог наказал за богатство. Может, нам всем в католичество лучше перейти? Но я таких заявлений не... Я считаю, что это богохульство так заявлять.
Да.
Это нужно знать наверняка, кто говорил, в какой ситуации, и точная цитата, и ссылка на источник. Светлана Ивановна, боюсь, что нас объединяет убеждение, что нечестно жить не стыдно, а вот плохо жить стыдно. Россиян уже ничто не объединит, а давайте всех ветеранов в Москву перевезем и всем вне очереди начнем квартиры давать. Квартиру продал и еще хочет получить, цинизму нет предела, пишет Ольга. Ну, это, наверное, вот ответ на ваш разговор.
Может быть, да.
Россия тонет во лжи и цинизме, Дмитрий пишет из Шатуры. Россиян ничто не объединит. Снова нам пишут: русских с лысинками на голове объединяет труба, а без лысинки партия. А меня те и другие разоряют. Ну, я не знаю, как это реагировать на такие смски. Русских может и всегда объединять только угроза личной и национальной безопасности. А так каждый живет сам по себе, по принципу «ничего не знаю, меня это не касается». Россиян объединяет любовь к собиранию ягов и грибов. Это у нас известный шутник пишет. Но мы, на самом деле, серьезные вещи все-таки у вас спрашиваем, а не вот этот вот юмор. Думаю, что все-таки больше, чем ягоды и грибы здесь.
Это, видимо, по поводу интервью с Тумановым, который возглавляет 6 соток. Он говорит о том, что больше 90% экономики российской, она там, на огородах, грядках и на 6 сотках российских. Этого не хотят, мол, понимать наши руководители. Реальной экономики в России нет. Есть нефть, которая, и газ, которые успешно растут в цене и продаются. И есть 6 соток, на которых выращивается все то, что потребляют большинство России.
Ну, пока вот единое мнение наших слушателей, пока в этой части программы, что нет идеи для объединения такой, как для поляков, к сожалению, стала Хакатынь. Вот даже позавидовал ваш журналист, тем не менее, что вот у них есть такая общая идея, в российском обществе пока нет. Мы продолжим наш разговор во второй части программы. Я напомню, что у вас в гостях Юрий Пилипенко, главный редактор еженедельника «Собеседник», и во второй части вы сможете уже с ним поговорить по телефону. А я расскажу сегодня в 7 часов к Виталию Портнику придет Леонид Кравчук, первый президент независимой Украины. Говорят, он сейчас там очень востребован. Он как гуру Леонид Кравчук. Все его зовут, спрашивают, что он думает. Но замечательно разумный человек. По-русски говорит с удовольствием, кстати сказать. Первые шаги новой власти — на пользу ли монополизация, видимо, этой самой власти. Вот обо всем этом поговорит с вами Леонид Кравчук в 7 часов вечера. А мы продолжим наш разговор после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Президент Киргизии Курманбек Бакиев возвращается в Джалалабад после того, как митинг в его поддержку в городе Ош был сорван сторонниками временного правительства. На митинге произошли столкновения сторонников новой власти со сторонниками президента. Охране Бакиева пришлось стрелять в воздух, чтобы увести его с места событий. В Дагестане в селении Каратюбе Бабаюртовского района взят штурмом дом, в котором была блокирована группа боевиков. Один из них найден убитым, сообщили в управлении ФСБ по республике. На месте работают саперы. Ранее в этом селении был введен режим контртеррористической операции. Число жертв мощного землетрясения на западе Китая достигло 617. Власти не исключают, что количество погибших будет расти, поскольку под завалами находится еще много людей. Свыше 300 человек числятся пропавшими без вести. В Москве опознаны тела 71-го погибшего в катастрофе польского правительственного самолета под Смоленском. В Варшаву сегодня прибудет еще один самолет с телами 30 жертв авиакатастрофы. Хамовнический суд Москвы огласит решение по ходатайству Платона Лебедева. Бывший совладелец ЮКОСа просит привлечь к уголовной ответственности следователей по делу. Сегодня же продолжит давать показания суду Михаил Ходорковский. Представители 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии проводят в Нью-Йорке очередной раунд консультации по возможному ужесточению международных санкций в отношении Тегерана. Обсуждается уже 4-й пакет санкций. Лидеры 4 быстро развивающихся экономик мира – Бразилии, России, Индии и Китая – откроют сегодня 2-дневный саммит в бразильской столице. Российские инвестиции в экономику Аргентины могут составить несколько миллиардов долларов. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в ходе первого за последние 125 лет официального визита в Аргентину главы российского государства.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. У вас в гостях Юрий Пилипенко, главный редактор еженедельника «Собеседник». 8 800 222 12, телефон прямого эфира, плюс 7 903 743 28 01, номер для СМС, пейджер «Москве» 660 10 46. В первой части нашей программы мы спрашивали вас, что может объединить россиян, так как поляков, к сожалению, в трагических обстоятельствах объединила сейчас «Катынь-2». Ну, вот пока слушатели с сомнением относятся к тому, что есть такое, может такое случиться. Вот Наталья считает, нас объединило освобождение Кремля от разорителей ее святынь 4 ноября при Минине и Пожарском. Ну, вот, может быть, когда-то. И в этой части программы вы можете звонить по номеру, который я уже продиктовала, и задавать Юрию Пилипенко свои вопросы и принимать участие в нашем разговоре. Я хотела спросить вас, Юрий, как вы относитесь к двум вещам. Меня, например, зацепили две новости последние времени. Это то, как легко и быстро российская власть, которая так боится оппозиционеров, так боится одного маленького митинга, на который выходит 10 человек и на них 50 автоматчиков с газами и сажают их в тюрьму, и вдруг такой замечательный прием оказан киргизской оппозиции, уже на следующий свергли президента, и уже на следующий день телефонный разговор с Розой Атунбаевой, и сегодня, вчера нам сообщили, что уже Путин распорядился помочь в Временному правительству Киргизии материально. Цифры следующие. 20 миллионов долларов в виде гранта, 30 миллионов долларов льготный кредит. Попросили Сечин, вот все тот же, у которого дом большой, теперь я буду знать, как поросенок ниф-ниф. Сечин сообщил, что нефтяники дадут Киргизии 25 тысяч тонн топлива для сельхозработ. Министр Скрынник сельского хозяйства пообещала предоставить киргизам для осеннего сева 1500 тонн семян безвозмездно. Это, конечно, укрепляет новую власть. Безусловно, что вот Россия моментально пошла навстречу, провела разговоры, и как-то даже сегодня вот был разговор у Владимира Путина якобы телефонный с президентом Бакиева, и то уже в официальных сводках не пишут слово «президент». Просто Путин премьер Путин поговорил с Бакиевым, с гражданином Бакиевым. Как вы все это расцениваете, такую стремительную поддержку и такую уже сразу материальную помощь? Что вы считаете, это правильно, неправильно?
Мне, к сожалению, кажется, что это очередное поражение нашей внешней политики. Особенно это касается государств, которые были когда-то в Советском Союзе. Мы на всех этих направлениях, почти на всех вообще, потерпели поражение. Это запоздало, это вчерашний день. Вот мы ощущаем, что мы вчера не доработали, мы вчера на Киргизию не обращали внимания. А вот сегодня, когда есть возможность через новое правительство там зацепиться и как-то утереть нос американцам, мы вдруг бросились туда швырять миллионы. Это очень странно, это очень запоздалая реакция. Но я понимаю, что вроде бы как национальные интересы наши требуют того, чтобы мы соседей, бывших соседей, чтобы мы привечали. И вот сейчас такая вот...
Нет, ну так боятся этих оранжевых революций, столько вести такую пропаганду антиоранжевую, антиреволюционную, и вдруг это же правительство, которое на погромах взяло власть-то, на погромах, на войне.
Да, странно, что это все поддерживается. Странная оценка вчерашняя Путина о том, что бывшее правительство, бывшая команда разворовала все, хотя они ссылаются на новое временное правительство, правительства, но тем не менее это прозвучало с уст премьер-министра.
Значит, он с этим согласен.
Да, он с этим согласен. Он многократно встречался с Бакиевым. Раньше были, наверное, возможности каким-то образом работать с Бакиевыми раньше, но мы почему-то не работали. Вот то, что американцы там нас опередили чуть-чуть, это сейчас ощущается. И сейчас идет, конечно, заочная борьба с Соединенными Штатами Америки за эту маленькую страну, которая истерзана уже, конечно, революциями, которая живет по-прежнему плохо. Я, безусловно, желаю, чтобы российские как бы, интересы в Киргизии там, получили какое-то вознаграждение, но подчеркиваю, что мы действуем очень запоздало. Надо постоянно с этими странами сотрудничать, а не унижать их так, как мы неоднократно делали на постсоветском пространстве.
А потом тянет от всего этого черной дырой. Ну вот эти 20 миллионов, куда они? Никакого
кому,
контроля.
Да?
Кому они опять? Вот эти как? Что их раздадут? Там раздадут митингующие.
Пусть хоть выборы состоятся, если не состоятся. Новые выборы, новая встреча. А так мы знаем, не знаем этих людей. Мы сразу же... Ну, это вот возможно сейчас уже до выборов как бы получить какие-то...
Затолбить свои позиции.
Дивиденды.
Ну, хорошо. Будем считать так. Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Добрый день. Во-первых, хочется сказать по поводу вещей, которые нацию объединяют. Значит, вот то, о чем вы говорите, ну, это просто смешно. Значит, горе... Трагедия, они нацию не объединяют никогда. На крови, на убийствах нация не объединяется. Нация чувствует себя ущербной,
Александр,
когда ее бьют.
Александр, как вы назовете то, что происходит сейчас в Польше?
Да, именно да. В Польше происходит не то, что вы думаете. В Польше сейчас люди просто поминают тех людей, которые погибли в авиакатастрофе. Это первое. Второе, значит, объединяться на поражение нельзя, все на победу.
Да, все, нет, секунду, я дам вам продолжить, конечно же, безусловно, я вас не прерываю, но когда вся страна, мы в России ничего подобного никогда не наблюдали, когда вся страна, вот вы говорите, просто поминают погибших, не просто поминают погибших, сейчас прекращены все раздоры, все вот эти политические распри, сейчас очень сложная ситуация у нового президента, который уже, кстати, готов был стать президентом, он сейчас проявлять чудеса деликатности. У него были самые большие шансы на предстоящих выборах. Теперь непонятно, как сложится, потому что погибли все его оппоненты. Сейчас очень много показателей того, что нация именно объединяется и сплачивает ее это горе не только тем, что они все вышли на улицу. А столько людей на улице никогда не выходили в Россию вот прощаться с кем бы то ни было.
Я, кстати, Александр, не говорил о том, что там российскую нацию может объединить горе, понимая, что менталитет российский немножко, видимо, другой. Это менталитет большой страны, он абсолютно отличается от менталитета стран. Так, да, Польша тоже большая страна, тем не менее. Я говорил как раз о том, что сегодня объединяющим моментом было бы стремление власти помочь тем людям, которые живут очень бедно, очень несчастно, которые переживают страшные стрессы от безденежья, от бесквартирья и так далее. Вот о чем я говорил. И возможности такие, мне кажется, есть. Потому что мы безумные деньги вбухиваем в проекты непонятные, отдаем каким-то людей, передаем, вот как в варианте с Киргизией, как с Парадом Победы. Они уходят непонятно куда, а не конкретным реальным людям.
Александр, продолжайте, пожалуйста. Мы согласны, что трагедия, конечно, это не лучший способ там для объединения нации. Но вы скажите, что может хорошо, не трагедия, что же ее должно быть?
Значит,
объединить?
Я вам сейчас
пожалуйста.
Объясню. Значит, что с моей точки зрения является, было бы правильным. Значит, в течение тысячи лет Россия была самой сильной страной в Европе, по крайней мере. И занимала территорию от Варшавы до Аляски, части Калифорнии. Значит, при сильном народе, сильной армии и очень сильном государстве. Что Россию должно объединить и что должно стать национальной идеей российской? Первое – это православие, второе – это монархия, и третье – это та самая народность, о которой говорили еще славянофилы XIX века. То, на чем держалась Россия в течение тысячи лет, она должна держаться сейчас на этом же. Это один момент. И второе – духовная ущербность – это непонимание того, что Россия так или иначе уже национально объединена своей историей, своими великими людьми, своими великими достижениями. И в советскую эпоху, и в эпоху Российской империи. Так что возвращение к корням России, возвращение к вере, возвращение к царю.
Да, Александр,
вот
спасибо
этого,
вам.
Вот
очень идея
совершенно.
Да. Вы четко, вот спасибо, вы очень четко все сформулировали. Другое дело, что есть и другая позиция, что я, вот я считаю, что православие, что это деградация. Вот когда, когда руководители государства истово ходят в церковь и зовут за собой общество, это деградация. Вот на мой взгляд, это деградация общества, это назад, это тащит назад. Мне так кажется. А кому-то кажется, что наоборот, вот так нужно в этом направлении действовать.
Я боялся, что Александр скажет о том, что надо возвращать земли России. Вот этого я боялся, потому что, не дай бог, нам еще больше земель набраться. Мы не знаем, что делать пока что с тем, что есть.
Елена Владимировна, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Это самое, добрый день.
Добрый день.
Вот что касается вот этой вот сейчас трагедии, которая произошла в Польше. Ну, и, конечно, в такой трагической ситуации, боже упаси, так сказать, критиковать. Но немножко, все-таки немножко, мне кажется, что все-таки операция была не продумана. Когда в один самолет, ну, так грубо выражаясь, посадили всю голову.
Да, Елена Владимировна, они уже, кстати сказать, пересматривают сейчас свою политику.
Вы знаете, что при полете могла и молния ударить самолета. Ну, да. И все что угодно. Понимаете, это очень-очень опасно вот делать. Вот на будущее вот надо делать выводы вот
из этого. Сделали. Да, спасибо, Елена Владимировна.
Теперь второе, что я хочу сказать. Значит, по поводу Катыни. Вот, когда вот я лично слышу о Катыни, у меня невольно возникает параллель с Пилсудским 1920 года, когда произошло то же самое, что в 1940 году произошло в СССР. Вот, тогда погибло 40 тысяч красноармейцев. Они попали в плен, и они погибли в плену. И спустя 20 лет... Простите, Сталин среагировал.
Да. Это известная, это известная теория, которая придерживается Владимир Путин, что это месть Сталина за красноармейцев, погибших 20 лет назад. Но это тоже совершенно нецивилизованное объяснение, цивилизованный способ разрешения споров, отомстить за своих красноармейцев, 20 лет назад погибших, таким страшным, такой страшной ценой. Но это невозможно просто. Я прочитаю, что еще... Ну, давайте послушаем. Владимир Сергеевич из города Владимир, пожалуйста.
Спасибо, спасибо, Лена. Не забудьте прочитать там только что-нибудь. Значит, существует мнение, что любое государство, так сказать, можно уподобить как организм, так сказать, там, человеческому организму, так сказать, любому другому. И в этом смысле, так сказать, и государство, как организм, переживает 5 этапов развития. То есть рождение, юность, это вот развитие, потом самость, период, так сказать, зрелости, старости и смерти. Вот если участник вашей передачи, Лена, согласен с таким подходом, так сказать, то хотелось бы знать его мнение, на каком этапе, на первом, втором, третьем, пятом находится сегодняшняя Россия. Спасибо.
Ну, я не очень разобрался с этапами, о которых вы рассказали, и говорить о том, что Россия находится там на стадии смерти, я, естественно, не буду, потому что это было бы неправда. Я думаю, что Россия по-прежнему, к большому моему разочарованию, находится на стадии поиска. Поиска того, как попасть вот в страну цивилизованную. Да? Но я думаю, что это стремление есть у большинства людей России. Иное дело, что есть и очень много факторов, которые мешают этому. О многих из них мы в своей газете говорим. О многих из них мы сегодня обсуждаем вот здесь, на радиостанции «Свобода». Вот то, что мешает нам стать цивилизованной страной.
Читаю сообщение наших слушателей Андрея Заденцова. К сожалению, россияне не сплоченная нация. На митинги оппозиции приходит 100-200 человек. Несчастье, народ боится нынешнюю власть, боится быть избитым милицией. Какой-то неведомый страх поселился в душах россиян. Кажется, в газете «Ведомости», пишет нам Надежда, был проведен опрос, чтобы вы назвали объединяющие национальные идеи. Церковь или водку? Победила водка. Виктор Николаевич пишет, кстати, о Путине. Думаю, его имидж очень страдает от того, что он наравне с президентом ежедневно появляется на экранах ТВ. Видеть засушенного от неукротимой власти человека вызывает недоумение, даже жалость. Если бы он после своего президентства не мозолил глаза электорату, то мнение о нем стало бы адекватным его желанию стать сверхсрочным президентом. Ну, мы уже говорили о том, что они действительно поровну делят эфирное время, но их рейтинги, Виктор Николаевич, не страдают от этого. Вот мы говорили об этом в первой части программы, что есть очень большая часть электората, вам Юрий Владимирович говорил, которая только еще больше поддерживает. Раз показывают по телевизору, значит, хороший.
Ну, уж не такой не засушенный то Владимир Владимирович, да, он, по-моему, цветущий, да, иногда уставший. Да, вот в дни, когда трагедии были, я хочу хотя бы это подчеркнуть, чтобы не сложилось впечатление, что мы здесь только критикуем власть. Мне кажется, оба наших лидера вели себя вполне достойно.
Да, все это отмечают, и ни у кого нет по этому поводу, вот ни у кого нет никаких разногласий по этому поводу. Я считаю, что... То есть могут, когда захотят, да. Когда у них вот человеческое что-то... Мне кажется, что это очень по-человечески они пережили оба эту трагедию, и когда человеческое встает над государственным, вот превращается в людей.
Не сказать об этом невозможно, да. Не почувствовать да. Это невозможно.
Я считаю, что российская власть вовсе не боится оппозиционеров, а просто презирает их, впрочем, как и большинство народа, я так думаю. Марина пишет. Нас, россиян, объединяет вранье и доверчивость. Врем, начиная с президента, кончая уборщицей, и верим этому вранью. Как вы считаете, Олег спрашивает из Москвы, долго ли продержится наша воровская власть? Прекрасный вопрос. Я имею в виду, гадалка ли вы вопрос?
Я бы, естественно, вам ответил, если бы я знал на этот вопрос, но говорить о воровстве нашей власти я бы так не взялся вот прямо сейчас в эфире, потому что о любом таком деянии надо говорить, конечно, с цифрами, с фактами.
Конечно.
Это не совсем наша забота.
Олеся из Полесья поправляет меня, что не было там на Майдане никакой оранжевой революции, было оранжевое вече на манер тех древних новгородских вечей. Все они были, там была веселая, радостная публика, а вы называете это революцией. Олеся, так я о чем говорю? Что вот эту веселую, радостную публику боялись страшно. Здесь такие устраивали контрпропагандистские операции, акции на государственный канал. Вот тут было страшно. Пугали этой оранжевой радостной публикой, как вы пишете.
Кстати, мой взрослый сын...
пожалуйста, кровавую баню вам, пожалуйста, поддержали.
Мой взрослый сын оставил жену свою, которая ждала ребенка, и помчался в Киев, чтобы побыть на Майдане, ощутить это все. Несколько дней был в Киеве и говорит, что это одни из самых удивительных дней в его жизни, потому что на самом деле дух революции, он реально был. Так же, как и я вспоминаю 91-й год, да, когда нас на улицах Москвы тоже этот дух был. Но иное дело, что у революции всех есть одна такая черта. Они очень быстро заканчиваются, и все переходят к дележу портфелей и денежек.
Оксана Андреевна вот добавляет нам, ну, собственно говоря, это известная информация. Она говорит, у поляков уже идут раздоры по поводу места захоронения президентской четы. Оксана Андреевна, ну, там разовые пикеты, но на самом деле раздорами нельзя это назвать. Да, есть несколько человек, которые не согласны с тем, что он не ранга королевского, да, это чета. Но масса в обществе согласна с тем, что обстоятельства катастрофы были настолько трагичны, настолько невероятная, фантастическая трагедия произошла, что достойны они быть похоронены в этом замке. Нельзя этих пикетчиков назвать каким-то там вот вносящим большой...
Ну, заметьте, ну, это сделано даже... очень деликатно, да? Да, просто, что Лех Качинский не король, да, и вот это сказано.
Только
то есть
это.
Задумайтесь,
да,
об этом, и все.
Да, и все. Вдумайтесь в цифры. Помощь Науру, все помнят, что такое Науру. Это государство крошечное, поддержавшее независимость Северной и Южной Осетии. Помощь Науру 50 миллионов человек, то есть 50 миллионов долларов на 3 тысячи человек. Более 1500 долларов на душу населения. Это и есть суть нашей власти. Вот так вот Абель комментирует. Итак, мы продолжаем программу. Я напомню, что у вас в гостях... Юрий Пилипенко, главный редактор еженедельника «Собеседник», и мы слушаем Петра из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте, уважаемые.
Добрый день.
Мне бы хотелось вот что узнать. Вы все-таки журналист и достаточно осведомленный народ, информированный. Вот премьер-министр Польши Туск, как он себя сейчас чувствует? У него рука не отсохла, ведь он здоровался с НКВДшником.
Петр, ну, знаете что, так, Борис Владимирович из Иваново, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие ведущие. Я вам хочу сказать вот что. Нас объединяет всех пока что воровство всеобщее, от уборщицы до самых верхов. Выпивка, пьянка и Владимир Владимирович Путин.
Лена, заметьте, что воровство пока лидирует среди тех черт,
среди национальных идей, да.
Владимир Владимирович Путин умеет слушать.
Причем не пьяный, да-да-да, вот, кстати. Да.
Образец для нашей молодежи. Почему не рекламируете образ жизни, который мы видим по телевизору, не знаю. Вот, не пьет, не курит, это очень хорошо. Умеет слушать. Теперь, насчет что нас объединяет? Я уже сказал. Вот. Наша нация деградирует, хорошо деградирует, усиленно. Если хочешь убить человека, потакай ему во всем. Хочешь уничтожить нацию, возвеличь ее в собственных глазах. Вот наш имперский, вот такой, вот, знаете, характер, презрение к другим народам, лень. Пьянка,
Борис Владимирович, спасибо, вот. Спасибо, мы
заметьте,
поняли
что все, что мы... Заметьте, что в России не один Владимир Владимирович, который не пьет, не курит и выглядит очень здоровым человеком. Есть еще, а показывают одного.
Да, да. А вот Пилипенко сидит передо мной, замечательно выглядит, слава богу. Наверное, не пьет и не курит, кстати.
Почему? Могу выпить.
Ага, ну вот за это вас президенты. Сергей Борисович из Свердловской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Добрый день. Я хотел задать такой вопрос.
Да.
Точнее, задать вопрос не сколько вам, сколько вообще всем.
Давайте.
Всем нам.
Да.
Это почему Бог попускает именно такую власть тому или иному народу? Никогда не задумывались? Вот этот вопрос.
Я такой. Не думаю, что здесь существует какая-то связь между силами
небесными
и теми силами, да, которые на Земле существуют. Это очень наивный вопрос.
Это очень земная рука, эти результаты выборов нам организует. Я хочу спросить, пока есть время все-таки. Мне вот, извините, уважаемые слушатели, что я от себя задаю этот вопрос, но мне это очень интересно, что вы думаете. Позавчера Александр Бортников, это Национальный антитеррористический комитет, был заседал, и директор ФСБ Александр Бортников сообщил об успехах российских спецслужб. Установлены исполнители организации и организаторы террористических актов в московском метро и в Кизляре. Сразу был после этого последовал взрыв, сказал Бортников. По его словам, определены пособники террористов. Есть подвижки в деле о подрыве Невского экспресса 28 ноября прошлого года. 26 членов террористической группы, организовавших в прошлом году подрыв поезда Невский экспресс, а также причастны к совершению свыше 50 террористических акций, уничтожены, были нейтрализованы, уничтожены, 14 арестованы. И также сообщают газеты о том, что ФСБ проводит операции как раз в рамках своего отчета, что вот найдены организаторы, исполнители, сейчас их уничтожают в селе Кажево Назрановского района Ингушетии. А нет, это была та операция, когда в марте, по которой они отчитались. А вот сейчас они нейтрализуют боевиков, обнаруженных в лесу неподалеку от села Губден. Знаменитая губденская группировка, которой командует муж Марьям Шариповой, одной из смертниц. Как все быстро произошло. Вот взрывы, вот один взрыв, вот другой. И вот отчет, что организаторы установлены. Уничтожаются бандиты. И самое интересное, что когда все это случилось, моментально же пресса тут же на следующий день написала, кем работает в кавычках муж этой Марьян Шариповой, в какой он группировке, что он возглавляет, в каком селе они там крутятся, эти боевики. Ведь все же было известно до этих терактов.
Да,
и только сейчас начинает вот это вот их...
Вот складывается впечатление, да, все знали,
все
да,
знали,
но как бы вели людей для того, чтобы отчитаться. Почему о Невском экспрессе нельзя было сказать раньше? Потому что люди ждут, люди понимают, что ответа на этот вопрос нет. Здесь очень быстро эти девушки нашлись. Это подполье введенное, да, вот странная такая формулировка,
подполье, да,
сейчас
да.
Оно не было подполья, и вдруг она появилась. Нам же очень долго рапортовали, что все покончено, все, мирная жизнь в Чечне, в других республиках, а взрыв за взрывом, и только сейчас. Это все очень странно. Это, мне кажется, некая такая истерика тоже власти, потому что в этом состоянии...
Ну, доверие вас не вызывают, да? Эти отчеты,
абсолютно
что
нет, найденное... Потому что в этом состоянии, когда нужно что-то говорить народу, они говорят. Но доверия очень сильного, конечно, эти все отчеты не вызывают, не могут вызывать.
Нет, особенно удивительно, что все знать про мужа. И главное, что когда все это происходит, говорят, вот брат у нее занимается тем же, муж у нее возглавляет главарь. У нее прям написано, знаете, как вот трудовая книжка. Главарь губденского подполья. И только теперь вот это подполье начинают уничтожать через 2 недели. Просто фантастика. Вот, ну, вы согласны, что это странно. Анатолий из Татарстана говорит. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, здравствуйте.
Добрый
вот
день.
Я слушаю, я немного волнуюсь, конечно. А вот я хотел у вас задать вопрос. А чем отличается российская власть, допустим, от Бакиева, там, Шамиф отличается от Бакиева, Путин отличается, Медведев отличается. Они тем же самым занимаются, только в больших масштабах, понимаете? Вот эти беды, которые катастрофы и все это, что происходит в нашей стране, к ветеранам так относятся. Это все целенаправленная политика господина Путина, главного КГБшника и мочильщика, понимаете? Вот пока он будет у власти, это никогда не прекратится. И я даже уверен немножко, вот эта катастрофа с польскими, ну, в общем, руководством, это, скорее всего, надо проверять, где ремонтировался самолет в Самаре. Это, скорее всего, дело рук КГБшников даже. Может, я и не прав, может
быть. Нет, давайте, Анатолий, так далеко мы не будем уходить. Чему-то все-таки в этой жизни нужно верить. Проверили самолет, все в порядке с самолетом. Даже поляки нам не инкриминируют этот самолет. Давайте не будем уж так далеко. Но что касается того, что Бакиев занимал... То есть Путин и руководство нынешней России занимаются тем же, чем Бакиев, но в больших масштабах.
Ну... Мне тоже кажется, это сомнительная параллель, потому что в Киргизии обстановка совершенно другая. Там в массовом порядке народ доведен, конечно, до ручки. Да, абсолютно.
И все-таки эти соображают не повышать в 10 раз ЖКХ, там в 2, в 3, да, тяжело, вы затягиваем пояса, но не в 10.
А там это было рассчитано на то, что народ все проглотит и будет покорно все воспринимать. Это один факт. А второй фактор, что можно подумать и о том, что, не проводя параллели там на уровне Бакиев-Путин, о том, что киргизское общество в этой ситуации казалось более активным, более каким-то сплоченным, оно не стало ждать, когда повысит еще в 10 раз, оно выступило и какого-то результата добилось, чего, к сожалению, не происходит в России, когда с нами поступают часто очень похоже.
Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Александра, да, выключите, пожалуйста, приемник. Вот да.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Алло, я в эфире?
Да, да, конечно.
Здравствуйте, Елена, я очень рада, что я дозвонилась на вашу передачу.
Спасибо, мы тоже рады.
Я звоню вообще первый раз, я ваша постоянная слушательница. И я хочу вот просто подвести, наверное, итог вашей передачи тем, что я скажу, наверное, очень такие добрые слова о Польше, в которой, значит, вот мы с мужем на протяжении последних 5 лет мы постоянно бываем, значит, проездом, когда мы едем в Чехию. Вот, и я просто хочу сказать, что, в общем, отношение вообще вот к нам, к русским, там всегда было, в общем, прекрасно.
Да.
Во всех отношениях, да. То есть везде, вот начиная с польских пограничников и таможенников, и кончая, значит, ресепшенистами в гостиницах, значит, люди, которые работают в торговле.
Александр, я вам очень благодарна за звонок, тем более, что мы завершаем им программу. Я абсолютно присоединяюсь. У меня как-то тоже, я бываю проездом, как и вы, но однажды у меня была поездка целых 6 дней по Польше, и я поставила поляков на первое место по доброжелательности по отношению к русским. Хотя я очень много где бываю, но вот Польша у меня получилась на первом месте, от того и горько все это страшно.
Моей большой болью является то, что мы вот с друзьями так поступили и поступаем по-прежнему, которые могли бы очень хорошо с Россией ладить. Это и страны, о которых мы говорили, и постсоветские.
Но
страны.
Больше не будем так поступать. Завершаем на этом программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Хип-хоп-премия для Владимира Путина. Рэперы Noize MC и Dino MC оценивают шансы коллеги.
Комментарии экспертов.
Налоги США. Практика метафизика. Почему американский налоговый кодекс не поддается упрощению?
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин. Принцип сортировки раненых. Спасение для больных детей.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.